Глава 20. Вокруг почему-то не обнаружилось высоких небоскребов и ярких огней рекламы, которые я наблюдал в окне комнаты, куда вытащил нас из-под пуль удивительный человек по имени Виарел. Пещера выходила на густо заросший зеленью пологий склон, причем растительность здесь оказалась скорее тропической, изобилующей непривычно низкими широколистными пальмами и папоротниками в рост человека с толстыми бочкообразными стеблями. Внизу просматривалась беспорядочная мешанина листьев и стволов, среди которых пронзительно перекликались птицы. Вдалеке тускло светились огни. Там, вероятно, было человеческое жилье.
«Где мы?»
— выглянула через мое плечо Лора. «Это Зелон, мир очага. Мы все-таки добрались сюда».
«Дальнейшие действия?»
— как-то сразу подобравшись, по-деловому спросила она. «Медленно спустимся с горы и накроем их базу. Только сначала нужно ее отыскать, да и оружием разжиться бы не помешало. Первая задача из этих двух — самая сложная».
На короткое время мы умолкли, внимательно оглядывая окрестности. «Там вдалеке что-то светится, видишь?»
— показала рукой Лора.
«Предлагаю выдвинуться туда на разведку. Может, заодно языка возьмем?»
«Годится». Воздух здесь был теплым и влажным, потому Лора скинула куртку, оставшись в одной обтягивающей майке цвета хаки. Я невольно залюбовался ее округлыми формами, рельефно выпирающими из-под тонкой хлопчатой ткани.
«Чего уставился? Пошли!»
— скомандовала девушка, взяв на себя роль лидера нашей маленькой группы. Перехватив поудобнее кистень, я вылез вслед за ней из пещеры. Спуск получился непростым. Рыхлая почва постоянно осыпалась под ногами, и чтобы не потерять равновесие, мне приходилось хвататься за торчащие отовсюду листья и лианы. Если сейчас кому-нибудь пришло бы в голову напасть на нас, это мероприятие ожидал бы безоговорочный успех. В подобных условиях невозможно оказать хоть сколько-нибудь достойное сопротивление. Однако вскоре склон сделался пологим, а после и вовсе принял привычное мне горизонтальное положение. Я было расслабился, сосредоточившись на том, чтобы продраться сквозь заросли с минимальным ущербом для одежды. И совершенно напрасно. Только растянувшись на влажном ковре из опавших листьев в полный рост, я подумал о том, что неплохо было бы все же смотреть под ноги. Я пошарил в листве в поисках предмета, о который только что споткнулся, и был немало удивлен. Пальцы наткнулись на гладкий холодный металл. Раскидав жухлые листья, я удивился еще больше. Рельсы. Здесь пролегала самая настоящая узкоколейка, похожая на те, что строили в земных шахтах для транспортировки вагонеток с углем. Судя по ржавой поверхности рельс, эта ветка была давно и безнадежно заброшена.
«Цивилизация, однако»,
— с интересом разглядывая мою находку, прокомментировала Лора. «Скорее ее остатки», — скептически ответил я. «Если этой железной дорогой когда-то и пользовались, это было не меньше века назад».
Узкоколейка вела примерно в нужном нам направлении, и потому мы решили двигаться дальше по шпалам, вместо того, чтобы продираться сквозь чащобу, рискуя выколоть себе глаза ветвями.
Однако джунгли брали свое и здесь. Железнодорожный путь оказался почти неразличим под толстым слоем ползучей растительности, а густые заросли папоротника тут и там пробивались прямо между рельсами, перекрывая нам проход. Стараясь проявлять осторожность, мы перешли через полусгнивший деревянный мостик, перекинутый над деловито журчащим меж камней ручьем. Арки моста уже частично разрушились, а немногие оставшиеся несущие столбы были плотно укрыты стеблями вьюна. За мостом признаки цивилизации стали появляться чаще. Мы миновали развалины полустанка, провалившейся деревянной платформы, внутри которой вырос целый лес. Позади просматривались следы станционной постройки со странным растрескавшимся барельефом. Он изображал двух похожих на людей существ, держащих в руках земной шар.
Фигуры выглядели со стороны немного непропорционально и гротескно. Словно детский рисунок. Точнее, принадлежность этих гуманоидов к какому-то конкретному виду определить было невозможно, поскольку головы фигур давным-давно потерялись в густой траве. А еще через сотню метров мы наткнулись на ржавый остов пассажирского состава, состоящего из паровоза и единственного вагона. Вместо окон в его стенах зияли черные провалы, а от крыши остались только ребра каркаса. Локомотив тоже пребывал не в лучшем состоянии. Весь во вмятинах и дырах, сквозь которые тянулись к небу листья тропической поросли, он беспомощно завалился на бок, будто дохлый жук, выставив на всеобщее обозрение погнутые спицы колес. Но самое поразительное заключалось в том, что состав был очень маленьким, меньше поезда детской или, как ее еще называли, малой железной дороги в Жуковском, куда меня школьника когда-то возили родители.
«Карлики, что ли, это строили?»
Осторожно дотронувшись до проржавевшей паровозной трубы, поинтересовалась моя спутница.
«Уж точно не люди», —
проворчал я. За полустанком обнаружилась давным-давно недействующая стрелка. Одна ветка узкоколейки убегала на запад, туда, где над неровным силуэтом тропического леса догорал закат. Другая тянулась дальше, навстречу огням, все ярче светившим в густеющей мгле. Мы ускорили шаг. Железнодорожное полотно обогнуло заросшее высокой травой озерцо, в темной воде которого недовольно перекрикивались лягушки. И нашим взглядом открылось удивительное зрелище. В пологой низине раскинулся город. Только город этот был очень странным и не похожим ни на что, виданное мною прежде. Здания из дерева и камня напоминали высокие башни, собранные из отдельных секций неправильной формы. Между этажами вытянулись навесные мосты, подобные тем, что я уже видел однажды на дне разлома. Но больше всего воображение поражали канатные дороги, использовавшие вместо кабин плетенные из лозы корзины, и такие же лифты, деловито сновавшие вверх и вниз между этажами башен. Все это приводилось в движение сложными механизмами, сооруженными из десятков разнокалиберных металлических шестеренок. При взгляде на них мне показалось, будто бы я попал в недра башенных часов, созданных сумрачным гением какого-то сумасшедшего изобретателя. Канатные дороги пролегали на разных уровнях этого чудо-города. Они перекрещивались, шли параллельно друг над другом и вновь расходились в разные стороны на следующем воздушном перекрестке. Здешние обитатели просто спрыгивали при необходимости из верхней корзины в нижнюю или, ухватившись за одну из висящих повсюду веревочных лестниц, шустро перебирались на верхний транспортный уровень. А обитателей тут было много. Мартыши. Сотни, тысячи мартышей различных мастей и размеров. Мартыши с серой, бурой и истинно черной шерстью, пожилые мартыши с седыми подпалинами на боках и мамаши, несущие на спине сразу нескольких цепляющихся за их тощие бока любопытных детенышей. Город этих удивительных существ, что я посетил чуть больше месяца назад на пути в Сурган, казался сущей деревней по сравнению с настоящим мегаполисом, где мы очутились сейчас. Стоило мне немного ослабить бдительность, как в мое сознание хлынул поток направленных извне эмоций. Я ощущал одновременно усталость и грусть, радость и тревогу, печаль и воодушевление, раздражение и нежность. Мартыши прекрасно общаются без слов, транслируя друг другу незримые чувства-образы. И, заразившись однажды от них этой эмпатией, я научился немного понимать их мысли. Человек. Гость. Друг. Обратившись ко мне, мартыш совсем по-человечески стоял на задних лапах, трогательно заглядывая мне в лицо. Говорил он по-клондальски, и произношение непривычных звуков давалось ему с определенным трудом. «Человек. Не враг.
традиционно ответил я. «Можешь спросить у него дорогу?»
Лора протянула руку, чтобы потрепать маленькое существо по мохнатой макушке, но мартыш пугливо вжал голову в плечи и с опаской отступил на несколько шагов, явно приготовившись удрать.
«Или пусть покажет того, кто знает, как добраться до очага».
«Нам нужен старейшина», — ответил я. «В каждом племени мартышей есть такая уважаемая всеми особь».
«Альфа-самец?»
«Скорее, альфа-дедушка. У земных животных вожак обычно отличается силой и агрессивностью. Мартыши разумны, поэтому их общество устроено сложнее. Они прирожденные пацифисты, не приемлют насилия, потому у них в цене разум, знания и опыт».
«Подожди минутку».
Я прикрыл глаза, сосредоточился, стараясь отстраниться, изолироваться от окружающего меня эмоционального бедлама, и осторожно протянул ниточку собственного сознания к невидимому, но живому кокону разума, окутывавшему мартыша. Тот вздрогнул и замер. Я вообразил пожилое и мудрое существо, объединяющее в себе все благие качества, которые только смогла нарисовать моя фантазия. Лора внимательно наблюдала за моими попытками установить телепатическую связь с нашим мохнатым знакомцем. Я же пытался облечь привычные мне слова в визуальные образы. «Мне нужен ваш глава, патриарх, староста, тот, кто знает ответы на все вопросы. Ну же!»
«Далхар», —
произнес, наконец, мартыш. По-клондальски это слово означало «зачинатель», «родоначальник». Опустившись на четыре лапы, он в припрыжку поскакал куда-то в сторону высевшихся перед нами причудливых строений, но вскоре остановился и оглянулся, словно спрашивая нас: «А вы чего замерли, как истуканы?» «Пойдем», — тронул я Лору за плечо. «Кажется, у нас появился провожатый». Угнаться за мартышом было непросто. Тот чувствовал себя среди построек лесного города как дома, но, видимо, все же делал скидку на нерасторопность великанов, неуклюже пытающихся карабкаться по веревочным лестницам и идти по сплетенным из лиан мостам, явно не рассчитанным на их вес. Мы забрались почти на самую верхотуру, влезли в медленно ползущую куда-то тесную корзину, едва выдержавшую нас троих. Веревка, к которой было привязано наше диковинное транспортное средство, повернула в переулок при помощи большого деревянного колеса, крутившегося, как мне показалось, само по себе. Однако секрет самодвижущейся корзины раскрылся за следующим поворотом. Транспортная система приводилась в действие через сложную последовательность шестерен и шкивов большим вертикальным колесом, на лопасти которого падала с вершины высокой скалы вода. Она попадала в бассейн, откуда разбегался в разные стороны не один десяток акведуков и труб, изготовленных из похожих на бамбук суставчатых древесных стволов. Судя по всему, мартыши изобрели не только канатную дорогу, но и водопровод. Я заметил, что вертикальные лифты в лесном городе использовали хитрую систему противовесов, рычагов и валов, позволявших местным жителям быстро подниматься к самым верхним этажам зданий и опускаться на землю, скрытую во мгле за переплетением висячих мостов. Чтобы изобрести и построить такое, нужно обладать не просто разумом, а чрезвычайно развитым инженерным мышлением. Вот вам и забавные смешные обезьянки, которых в Центруме отлавливают, чтобы надрессировать для цирковых выступлений. Мы снова спустились вниз по широкому, похожему на бульвар деревянному мосту, освещенному фонарями из светящегося мха. Потом поднялись наверх, забрались в раскачивающуюся над пропастью корзину и спустя десяток минут опять поползли по веревочной лестнице вниз. Наконец, наше путешествие закончилось возле большой каменной постройки в форме пирамиды, окружающей ствол массивного, явно очень старого дерева.
«Далхар», — повторил мартыш.
Никакой охраны поблизости не наблюдалось, потому под пристальным взглядом нашего провожатого мы просто шагнули, пригнувшись в низкие сводчатые ворота, миновали крошечный дворик с деревянным настилом, вокруг которого благоухали заросли похожих на лилии розовых цветов, и оказались перед входом в пирамиду. Чуть помедлив нерешительности, я боком протиснулся в узкую и высокую щель, игравшую здесь роль дверей. Внутри царил полумрак. Пахло прелыми травами и осенним лесом. На удивление, просторное помещение освещалось все тем же призрачно-зеленоватым светом, исходившим из небольших углублений в стенах пирамиды. Видимо, мартыши не признавали или побаивались открытого огня. В центре прямоугольного зала возвышался деревянный помост, украшенный разноцветными лентами и живыми цветами. Посреди этого великолепия скромно виднелась сухонькая фигура мартыша, закутанного в драпировку так, что на темно-зеленой тканью можно было углядеть только сухонькую голову с морщинистой мордочкой, покрытую белоснежным, как одуванчик, седым мехом. Чуть помедлив, я шагнул вперед и почти сразу почувствовал знакомое жжение в нагрудном кармане. Крошечный осколок хризопраза вновь стал горячим, словно выпавший из печи уголек, и мерцал ярким изумрудным сиянием в окружающем меня полумраке. Неподвижная фигура на помосте шевельнулась. Из-под складок драпировки показалась тонкая рука с узловатыми пальцами и протянулась ко мне ладонью вверх. С легким сожалением я вложил в нее светящуюся драгоценность, с которой мне почему-то очень не хотелось расставаться. Тяжело опираясь на сучковатый посох, мартыш сошел с помоста, проковылял к одной из ниш и замер, пристально вглядываясь в мерцающую зеленую искорку хризопраза, а затем осторожно положил ее в углубление. Я пригляделся. Там уже накопилась целая пригоршня таких же камней, и именно от них и исходило тусклое сияние, освещавшее все вокруг.
«Человек, гость»,
— слабым дрожащим голосом произнес дряхлый мартыш.
«Путь, причина».
«Очаг», — ответил ему я. «Враг».
«Враг».
Тяжело, совсем по-человечески вздохнув, повторил мартыш. Сгорбленная спина его дрогнула, и он обернулся, продемонстрировав нам изборожденную глубокими морщинами задумчивую и печальную мордочку.
«Враг».
Мое сознание словно окутало теплым одеялом. Перед мысленным взором возникли смутные образы и картины, становившиеся с каждой секундой все яснее и отчетливее. Покосившись в сторону моей спутницы, я пришел к выводу, что и она сейчас ощущает то же самое. Я увидел Зелон таким, каким он был до заселения мартышами Центрума. Влажный и теплый мир вечного лета. Мир бесконечных лесов, кристально чистых озер и ласкового океана, омывающего единственный огромный континент. А еще я каким-то удивительным образом понял, вернее, почувствовал это. Здесь никогда не было нефти. Я увидел города мартышей, широкие подвесные мосты, протянувшиеся между стволами деревьев, каменные деревянные многоэтажные строения, похожие не то на пагоды, не то на пирамиды древних майя. Этот народ обитал тут испокон веков. Много долгих столетий. История прошлого мартышей в представлении старейшины Далхара выглядела как бездонный колодец, в который можно падать бесконечно, и от одного взгляда в глубины которого у меня захватило дух. Получается, пронеслась где-то на грани моего помутненного сознания сумбурная мысль, что мартыши едва ли не самая древняя цивилизация во всех мирах — ромашки. Маленькие существа избрали для себя принципиально отличный от человеческого путь развития. Путь совершенствования науки и технологий в гармонии и единстве с природой. Быстро перешагнув эпоху угля и пара, они внедрили в родном мире сложнейшие механизмы, облегчавшие их повседневную жизнь, но не наносившие ни малейшего ущерба экосистеме. С каждым годом, все глубже погружаясь в тайны Вселенной, мартыши достигли небывалых высот в биологии, химии и генетике. Они научились контролировать болезни, выращивать полезные микроорганизмы с нужными им свойствами, выводить новые виды растений и водорослей, использовавшихся в качестве лекарств и пищи. Примерно тогда же В среде мартышей развилось и распространилось философско-этическое учение, навсегда искоренившее в их мире любые войны и насилие. Далхар попытался передать мне суть этой концепции на эмоциональном уровне, но я так и не смог до конца проникнуться ее смыслом. Понял только, что во главе угла там стоит идея гуманизма и сверхценности жизни любого разумного существа. Примерно тогда же технологическая эволюция цивилизации мартышей затормозилась. Они практически прекратили дальнейшее развитие, погрузившись в некое подобие созерцательного недеяния, самопознания и самосовершенствования. На этот же период, как мне показалось, тихого угасания их общества, пришлась колонизация Центрума. В своих видениях Далхар уделил этому историческому моменту совсем немного внимания. Нам просто показали, как мартыши открывают врата и заселяют новый для себя мир, в который тогда еще ни разу не ступала нога человека. Картинка сменилась. По моим ощущениям, теперь нам показывали события примерно столетней давности. Я увидел довольно большую группу людей, человек около сотни. Люди были напуганы, затравлены, их преследовал враг. Вот молодой мартыш открывает для них портал в свой родной мир. Судя по долетевшим до меня отголоскам его мыслей и эмоций, он искренне считал этих людей своими братьями, последователями и учениками. И снова смена картинки. Беглецы стремительно осваивают технологии своих спасителей. Следующий возникший в моем сознании образ видения охватил период примерно в десятилетие, в ходе которого, как в ускоренном кино, через открываемые по просьбе людей порталы в Зелон поступало лабораторное оборудование, материалы для исследований и целые комплексы хитроумных приборов из других миров ромашки. Мне показалось, мартыши искренне верили, что их новые друзья примут их доктрину отстраненного наблюдения и невмешательства. Но они горько ошибались. Недавние беглецы решили облагодетельствовать все человечество, начав со своего собственного мира, самого развитого и опасного. Благоразумным и безобидным мохнатым существам не осталось ничего иного, кроме как подчиниться и смириться с неизбежным. Наваждение рассеялось. Я снова очутился в заполненном зеленоватым свечением гулком зале большой каменной пирамиды, похожей на древнюю гробницу. Опиравшийся на свой посох Далхар выглядел сейчас еще более жалким, сгорбленным, беспомощным и поникшим.
«Враг!»
Не то закашлялся, не то засмеялся он.
«Не друг, не враг. Заблуждение, ошибка, искупление».
Он умолк, и я почувствовал беззвучный зов, направленный вовне. Спустя мгновение у входа возник мартыш, который привел нас сюда.
«Дорога, очаг»,
— произнес, вроде бы обращаясь к нам, но глядя при этом куда-то в пустоту Далхар.
«Избавление, спасение, освобождение».
Молодой мартыш осторожно потянул меня за рукав, показывая, что аудиенция окончена. Путь по ночному городу занял чуть более часа. По дороге мне удалось объяснить нашему провожатому, что мы голодны, и он принес откуда-то целую охапку свежих фруктов, а потом подвел нас к роднику, из которого мы утолили жажду. Когда над нашими головами снова сомкнулся полог джунглей, на небе затеплился рассвет. В лучах восходящего солнца, маленького, яркого, но злого и колкого, будто вбитый в небосвод раскаленный гвоздь, мы шли протоптанной в густой траве звериной тропой, то и дело перелезая сквозь поваленные поперек пути и увитые ползучими растениями стволы деревьев и огибая затянутые ряской крошечные озерца. К полудню лес начал редеть, в листве стали видны рваные лоскуты неба, а вскоре и среди густого частокола стволов показалось пустое пространство. Лес закончился зарослями папоротников, среди которых, пожалуй, могло спрятаться целое племя мартышей. «Очаг», — сказал наш провожатый, услужливо раздвигая перед нами стволы растений. Впереди, примерно в сотне шагов от нас, раскинулся целый комплекс приземистых строений, напоминающих корпуса провинциального санатория самого что ни на есть земного вида. Среди сложенных из кирпича зданий дымила труба и высился опутанный проводами столб. Там, вероятно, располагалась автономная электростанция. Нефти в Зелоне не было никогда. Но высокомолекулярной чумы этот мир тоже не знал. Потому обитатели этого места без малейшего зазрения совести пользовались всеми благами цивилизации, которых они лишили жителей Центрума. И собирались в самом ближайшем будущем лишить Землю.
«Спасибо, малыш. Дальше мы сами», — потрепала мартыша по лохматой спине Лора.
Стараясь держаться гущины, мы осторожно двинулись к маячившим впереди постройкам. На всякий случай я достал из кармана и намотал на запястье шнур кистеня. Пытаясь ступать бесшумно, мы, тем не менее, упустили из виду самое главное. Привыкнув в Центруме к полному отсутствию техники сложнее паровоза, мы совершенно забыли о том, что здесь, в Зелоне, есть и электричество, и электроника, и вполне современные охранные системы. Стоило нам пересечь некий незримый периметр, как где-то поблизости пронзительно взвыла сирена. Бежать назад было поздно. Не сговариваясь, мы ринулись дальше, надеясь найти укрытие среди кирпичных стен. Но не успели. Первый человек в черном и обтягивающем, будто резиновый костюм аквалангиста, комбинезоне возник на нашем пути, как будто из воздуха. Раскрутив на ходу кистень, я со всей дури влепил камнем аквалангисту в живот, но это не возымело на него ни малейшего действия. Отступив в сторону, он коротким ударом, раскрытой ладонью, в грудь отправил меня на землю. Примятая трава немного смягчила падение. Быстро вскочив на ноги, я с разворота двинул кистенем ему промеж глаз. Такого обращения сухопутный подводник, похоже, не ожидал. Коротко вскрикнув, он повалился навзничь. Однако в нашу сторону уже бежали с десяток мужиков, похожих на поверженного врага, как близнецы-братья. Растянувшись неширокой цепью, комитет по встрече взял нас в полукольцо и стал стремительно сжимать круг. Перехватив поудобнее кистень, я ринулся в безнадежную атаку на ближайшего ко мне противника. Краем глаза я успел заметить, что следом за мной на прорыв бросилась Лора. Однако в следующую секунду мне стало уже не до нее. Скользнув в сторону и пропустив скользящий удар по корпусу, мой соперник схватил меня за руку чуть выше локтя. В следующий миг я почувствовал, что взмыл воздух и через краткий миг очутился на земле, а сверху навалились сразу несколько облаченных в черное фигур, заблокировав даже малейшую возможность двигаться. Рядом вскрикнула от боли Лора.
«Чудесно! Просто прекрасно, ударник!»
В поле моего зрения сначала появились кожаные сапоги с высокой шнуровкой, а потом довольная физиономия Эйжел, опустившаяся на колено, чтобы с широкой улыбкой заглянуть мне в лицо.
«Я ждала тебя, мой мальчик», — произнесла она со своим фальшивым акцентом и небрежно потрепала меня по щеке. На моих зубах хрустнула земля. «Я знала, что ты придешь, и приготовила достойную встречу. Спасибо, что избавил меня от необходимости гоняться за тобой по всему Центруму. Уведите их!»
Повинуясь ее жесту, чьи-то крепкие руки рывком подняли меня с земли и грубо толкнули в спину.
«Пошел!»
— раздался за спиной неприятный голос.